вместе с вами. В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем эфир радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех наших слушателей. Напомню, что вы можете не только слушать нас на средних и FM-волнах, но и смотреть нашу видеотрансляцию. Для этого заходите на YouTube-канал Крым Реалии. Там есть возможность прямо под трансляцией оставлять свои комментарии, вопросы к нашим спикерам. Будем за всем этим следить. Кроме того, мы работаем в прямом эфире, и у нас есть номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. А 044-490-2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также напомню, что этот номер телефона, оба номера телефона работают в режиме автоответчика в то время, когда у нас не прямой эфир. У вас есть возможность нам позвонить и рассказать о какой-то своей проблеме, которая, возможно, может стать темой для эфира радио «Крым Реали». Сегодня мы поговорим о том, почему в Севастополе до сих пор нет генерального плана, в чем вообще смысл этого документа, важно ли это, что этого документа нет, и учитывают ли его, когда он есть. Попытаемся сравнить ситуацию в Симферополе, где есть генеральный план, насколько учитывают этот документ, когда планируют какие-то новые строительства, не только каких-то жилых многоквартирных домов, но и больших объектов инфраструктурных. Обо всем об этом будем говорить в нашем эфире сегодня. Что стало поводом? Дело в том, что российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев перенес утверждение генерального плана города, созданного в соответствии с требованиями российского законодательства, на 2021 год. Информация об этом содержится в новом варианте госпрограммы развития градостроительной деятельности в Севастополе на период до 2023 года. И этот документ российское правительство Севастополя утвердило 1 октября. Издание «Примечание» обратило внимание на то, что в документе сказано, что генеральный план города Севастополя планируют принять уже в 2021 году. Стоит напомнить, что российские власти города не признают принятый в 2005 году украинский генеральный план Севастополя. В то же время за 6 лет с момента начала аннексии новый документ не согласовали. Несколько раз назвали уже сроки, когда этот документ должен быть принят. Последнее дата, которая называлась, это то, что документ планируют принять в 2020 году. Можно напомнить о том, что в 2017 году во всех районах Севастополя, плюс на прилегающих территориях, которые входят в управление города, прошли публичные слушания по проекту генерального плана, уже согласованного по российскому законодательству. Но тогда дискуссии вокруг генплана сопровождались, в частности, и протестами. Так, на протест, который состоялся в мае 2017 года, вышли более 2000 человек, и они заявляли, что тот генплан, который предложило тогдашнее подконтрольное России правительство Севастополя, учитывает лишь интересы застройщиков и крупного бизнеса, в то время как садоводческие товарищества, земли индивидуального жилищного строительства или гаражных кооперативов оказались под угрозой изъятия. Подробнее об этом вы можете почитать в публикации под названием «Без генплана жизни нет» на сайте Крым Реалии, но суть в том, что проект документа тогда в 2017 году отправили на доработку, и с тех пор пока нет новостей. Проект генерального плана не представляли общественности, и, в принципе, пока что мы слышим о генеральном плане только в контексте заявлений политиков, местных топ-чиновников о том, что вот он будет принят, но что будет принято, пока неизвестно. Опять-таки, одна из последних дат, которая называлась по поводу принятия генерального плана в Севастополе, это был 2020 год, но весной этого года сам же Михаил Развожаев, российский губернатор Севастополя, признался, что вряд ли этот документ будет согласован вот уже в срок новый, который был озвучен. Тем не менее, спикер подконтрольного России законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев заявил, что над документом идет, цитирую, «кропотливая работа, чтобы по возможности учесть все пожелания жителей Севастополя и их интересы». Конец цитаты. 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Если нас слушают севастопольцы, влияет ли на вашу повседневную жизнь то, что в городе нет генерального плана? Возможно, вы замечаете какие-то изменения в жизни города, которые благоприятные, неблагоприятные, которые мог бы решить генеральный план города. Звоните нам или оставляйте свои комментарии у нас под YouTube-трансляцией. К нам же присоединяется в эфир журналист из Севастополя Давид Аксельрод. Давид, приветствую тебя в нашем эфире.
Привет, привет.
По твоим наблюдениям, как отсутствие генерального плана, имеется в виду вот того российского, который обещали после 2014 года, как это влияет на развитие города?
Ну, оно, прежде всего, это отсутствие влияет на то, что город не развивается. То есть все фактически, если глобально посмотреть на вещи, если зреть в корень, то все скандалы, которые сопровождают, например, незаконное строительство или формально законная, точечная застройка в некоторых местах, где застройщик получал землю там много лет назад и сейчас начинает возводить какие-то здания на территории, допустим, изначально имевшие целевое назначение под ИЖС, индивидуальное жилищное строительство и так далее. Все это берет начало в том, что в городе отсутствует генеральный план развития. То есть все вот эти вот истории, которые мы можем читать в местных медиа, которые мы можем слышать от местных жителей, от активистов, о том, что там где-то там условно пытаются изменить целевое назначение сквера придомового там, или еще что-то, это все берет начало именно в отсутствии генплана. Поэтому, конечно, это существенно влияет и влияет, как я уже сказал, на то, что город, который много лет мог бы развиваться, и тут могли бы появляться какие-то новые сооружения и здания в специально отведенных для этого местах, этого не происходит.
Понятно ли тебе, почему до сих пор этот документ не был принят?
Ну, очевидно одно, что на принятие этого документа у местной власти, как исполнительной, так и законодательной, как мне кажется, не хватает прежде всего политической воли. То есть, когда с наскока, так скажем, губернатор Овсянников, имевший тогда значительный достаточно рейтинг в Севастополе еще, потому что это была только первая условная декада его правления, попытался протащить этот генплан через общественные слушания, ты уже сказала, что произошло. Да? Произошел митинг, были протесты, были достаточно критические заявления в этом отношении. Губернатор, в конце концов, этот рейтинг растерял. Есть вероятность того, что генплан в любом случае затронет чьи-то интересы. И отсутствие политической воли как раз-таки и не позволяет властям пойти на диалог с жителями, как мне кажется, провести общественное обсуждение, вносить какие-то коррективы и так далее. То есть вот невозможность, как я думаю, выстроить нормальную обратную связь, нормальную коммуникацию с гражданами, она пока что, вот эта неспособность, она и тормозит принятие генплана, ну или, по крайней мере, его доведение вот этого проекта до какого-то уровня, когда его можно уже будет показывать горожанам.
Я упоминала о том, что в 2017 году прошли общественные слушания по проекту генплана, который был на тот момент, да, предложен для согласования. И вот понятно ли, действительно ли он так отличается от того генерального плана, по которому город жил и в какой-то степени продолжает жить, принятый в 2005 году, и была ли объективная необходимость в новом генеральном плане, кроме как, конечно, ну, каких-то политических тонкостей, связанных с аннексией Крыма и Севастополя?
Ну, это спорный вопрос, на самом деле. Тут я тебя немножко поправлю. Местные власти не то чтобы не признают генплан, который был принят в середине нулевых годов, они его признают, и де-факто город продолжает жить по этому генплану. Другой вопрос, что каждый российский градоначальник, который вступал в свои полномочия, он делал заявление о том, что украинский генплан, он как бы морально и технически устаревший. Оно может быть быть, вот эти заявления, может, и имеют под собой какие-то основания. Я допускаю это, потому что все-таки прошло 15 лет, и с того момента наверняка многое поменялось. Вот. Но при этом я разговаривал с людьми, которые и близки к нынешней власти, или, наоборот, участвовали в протестах против принятия генплана, и некоторые из них... На удивление говорят, что в целом этот генплан 2005 года можно просто отредактировать. То есть, возможно, и нет необходимости в принятии такого глобального, программного, проектного документа, который занимает, как мы видим, столько человеческих и временных ресурсов, как можно просто внести определенные правки в уже существующий документ. Но, опять же, тут, конечно... Было бы интереснее говорить со специалистами, с архитекторами, простите, которые занимаются как производством каких-то решений по планированию территорий. Вот. Но существует как бы две точки зрения, и я полагаю, что каждый из них, в принципе, имеет право на существование, вопрос только в аргументах.
Учитывают ли генеральный план, вот тот, который по факту существует сейчас, при строительстве объектов федеральной целевой программы, как вообще они вписываются в план развития города?
Ну, на сегодняшний день, естественно, федеральная целевая программа и все то строительство достаточно масштабных объектов, которые производятся в Севастополе в рамках этой программы, она производится не согласно генплану, а согласно других нормативных актов. Я сейчас не готов процитировать прям название, но, собственно, правительство Севастополя, оно находило, юридические отделы, я так понимаю, находили решение этого вопроса, то есть через правительство проводились определенные нормативные документы, которые позволяли в обход генплана, грубо говоря, без согласования с этим документом, воплощать в жизнь какие-то социальные, инфраструктурные проекты, которые предусмотрены федеральной целевой программой. Ну, потому что иначе, если не так, то тогда вообще никак не получилось бы. Тогда, грубо говоря, в Севастополе за последние 6 лет не могли бы заложить ни одного кирпича в фундамент.
Еще один вопрос, он касается не совсем генерального плана, но в какой-то степени генерального плана. Мы обсуждали в нашем эфире еще в прошлом году, что на тот момент исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев запретил возводить в городе новые многоквартирные жилые дома до момента, пока не будет принят генеральный план развития Севастополя. Вот по факту, так ли это в действительности вот с тех пор с октября 2019 года, остановилось ли жилое строительство в городе?
Ну вот официально, естественно, этот запрет актуальный, и это достаточно, как мне кажется, было амбициозным решением Развожаева, который, я вас смею предположить, на первых порах действительно верил, что в Севастополе принять генплан удастся достаточно быстро, и никаких существенных проблем у него с этим не возникнет, но на поверку оказалось иначе. Да, я возвращаюсь к этому вопросу, скажу, что это действительно так. Но вот с момента принятия этого решения Развожаевым уже возникали прецеденты, когда застройщики, несмотря на запрет, пытались осваивать определенные территории, которые ими были получены под строительство многоквартирного жилья. Я вот припоминаю такую историю на улице Гавина, когда тоже между двумя жилыми домами небольшой этажности пытаются возвести высотку. И жители протестуют и выходят с обращениями в органы местной власти, чтобы помешать девелоперу воплотить эту стройку в жизнь. Такая же история была на улице Дмитрия Ульянова. И, к слову говоря, на сегодняшний день, по-моему, вот это распоряжение губернатора, оно, его законность должен будет подтвердить арбитражный суд севастопольский, потому что один из застройщиков, он... начал осваивать площадку на улице Шевченко, которую, по данным журналистов российской газеты, по-моему, получил чуть ли там не 10-15 лет назад. И застройщик, после того, как ему была отказана на основании распоряжения губернатора в строительстве многоэтажного дома, он подал иск в суд. И, соответственно, сейчас, если, условно говоря, так случится, что, конечно, маловероятно, но тем не менее, и арбитражный суд признает это распоряжение незаконным, то фактически все застройщики, учитывая те, которых я перечислил, смогут начать строительство.
Поняла, спасибо большое. Это был журналист из Севастополя Давид Аксельрот. Напомню, что сегодня в эфире Радио Крым Реали говорим о судьбе генерального плана развития Севастополя. Речь идет о том генплане, который российские власти города решили принять уже после 2014 года, после аннексии Севастополя. И с тех пор пока документ не был согласован. При этом украинский документ, которым город руководствовался, был принят и продолжает в какой-то степени руководствоваться, был принят в 2005 году. Я отмечу, что довольно-таки интересная история сложилась с главным архитектором города Севастополя. Речь идет о главе Департамента архитектуры и градостроительства подконтрольного России правительства Севастополя Александре Моложавенко. Ранее в этом году стало известно о том, что вот Моложавенко, который является фигурантом двух уголовных дел, в июне уволился по собственному желанию. Тогда были в июне такие новости. При этом речь идет о том, что два эпизода в деле, которое было против него возбуждено, одно касается обрушения подпорной стены, а другое – незаконной выдачи фирме под названием «Порфир» разрешения на ввод в эксплуатацию нескольких очередей строительства здания на Фиолентовском шоссе. При этом, если зайти на сайт Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя, то Моложавенко Александр Павлович пока что числится тут как директор департамента архитектуры и, соответственно, как главный архитектор, но есть новость за начало июня, когда стало известно о том, что он якобы уволился по собственному желанию. Продолжаем. Есть один еще момент, который, мне кажется, важно упомянуть в контексте этой темы, это те заявления Михаила Развожаева, которые касались увеличения количества населения Севастополя. Не так давно Михаил Развожаев признал, что фактическое население Севастополя сейчас около 700 тысяч человек, а не 400 тысяч официально заявленных. Это тоже в какой-то степени влияет на то, как должен развиваться город, и, очевидно, это должно учитываться в таких документах, как генеральный план. На прошлой неделе издание «Форпост» провело опрос на улицах Севастополя, спрашивали, как местные жители относятся к растущим темпам застройки города. Можно напомнить о том, что Севастополь время от времени попадает в лидеры российских рейтингов регионов, туда причисляют и Крым, и Севастополь в российских рейтингах регионов, где много желающих есть купить квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке. Давайте послушаем фрагмент, что изданию «Форпост» сказали местные жители относительно растущих темпов застройки Севастополя.
Но Москва показала, что город достаточно резиновый, она каждый год увеличивается в 2 раза, и Севастополь будет такой же. Поэтому скоро Гончарная, это будет прекрасным нашим округом.
Если население такое большое, а город маленький, и такие длинные большие дома, он же ж не выйдет.
В смысле, что у нас в первую очередь ресурсы не резиновые, в первую очередь вода, свет и газ, а также, к сожалению, и жилые районы.
А есть ли вообще куда-то дальше строить город, как вы думаете?
Место есть, но я думаю, какой-то предел должен быть.
Пускай вот едут туда вот уже за город, вот в Шевченко туда расширяют.
Вы согласны?
Соглашаетесь?
Да, вот я, например, смотрю, что Юмашево очень сильно застроено и плохо.
Я думаю, большинство людей не устроит.
Лично вас?
Лично мне как-то, я не могу сказать на этот ответ однозначно. Но город все равно должен расти. План у нас уже принимается, последний раз в 2005 был принят.
Коммуникации менять надо, естественно, потому что их не меняли уже 1 000 000 лет. Если план будет нормальный, не будет просто...
То есть вы допускаете, что временно в какие-то зоны запретить строительство вообще?
Конечно, конечно.
Это не убьет строительную отрасль?
А вы знаете, убивает отрасль, а людям живется лучше, может быть, где-то. Я считаю, как людям лучше.
Это был опрос, который провели журналисты севастопольского издания «Форпост» на улицах Севастополя. Мы же перед эфиром пообщались с бывшим председателем городской государственной администрации Севастополя Иваном Ермаковым и спросили его, считает ли он проблемой то, что город живет без генерального плана.
На мой взгляд, это документ после устава, то есть нашей местной конституции, один из главнейших документов для жизни города. Он определяет, где что, как, каким образом строить, где прокладывать, какие коммуникации. То есть определяет всю инфраструктуру подземную, надземную. То есть это очень важный документ. В Севастополе уже вот длительное время все разрабатывают почему-то, разработают, потом не принимают. Уже чтения эти общественные проходили не раз. Но народу не нравится то, что разработали. Разрабатывала московский НИИ, потом еще какие-то. В общем, короче говоря, затянули этот вопрос и загнали его в такую неразрешимую, как бы сказать, яму.
По мнению Ивана Ермакова, дальнейшее промедление с принятием документа чревато для города последствиями. Но почему в Севастополе никак не согласуют новый, уже российский генеральный план? Этот вопрос мы задали бывшему председателю городской госадминистрации Севастополя Ивану Ермакову.
Никак не найдут понимания между жителями, которые живут здесь, в Севастополе, севастопольцами, и чиновниками, которые задавали тон в разработке, то есть выдавали технические задания. Меняются архитекторы, уже я не помню уже, сколько их поменялось. Институтам дают то одному, то второму на разработку проекта. И так до сих пор уже меняются и губернаторы, а никак до сих пор не разработают генплан, не утвердят. Это очень такой, ну, будем говорить, щепетильный вопрос. Но, тем не менее, я считаю, что необходимо в срочном порядке добивать этот вопрос. Ибо сейчас не могут ни частникам сказать, можешь ты строить или не можешь, так как не утвержден генплан, не определены красные линии. Ну, то есть это, знаете, задерживает многие вопросы, которые требуют немедленного решения. Может даже недовольство быть от того, что людям надо строиться, скажем, получил разрешение. А разрешение выдали, а архитектура не может выдать право строительства. Это касается не только частников, а это и многоэтажных домов, и промышленных предприятий, и всего остального. Поэтому я считаю, что это может привести к недовольству как жителей, так и неразворотливости чиновников, которые должны решать проблемы.
Что Иван Ермаков посоветовал бы учесть при утверждении нового генплана?
Я считаю, в первую очередь, это нужно услышать людей. Что они хотят? Им же жить на этой земле. Ну и во вторую очередь, это услышать тех компетентных специалистов, которые понимают, что, где должно быть и как оно должно выглядеть. Да, задания дают спецы, но порой оно не до конца продуманное, и в результате вырисовывается проект генплана, который не удовлетворяет то одну, то вторую сторону.
Напомню, что мы перед эфиром пообщались с Иваном Ермаковым, бывшим председателем городской администрации Севастополя. И еще один вопрос, который мы ему задали. Можно ли прогнозировать, по его мнению, что генеральный план таки примут в ближайшем будущем?
В первую очередь зависит от целенаправленности действий руководства города. Это в первую очередь, потому что они должны понимать, что без этого документа им же в первую очередь будет трудно работать. Поэтому губернатор — это как первая скрипка, заксобрание — это уже вторая скрипка, ну а остальное — это уже третья скрипка, и весь оркестр — это народ и чиновники, которые должны стремиться, чтобы этот документ был разработан. У нас сейчас проектных институтов много, специалистов хороших много, но нужно, чтобы этот документ всех устраивал, ну, в крайнем случае, хотя бы в первом приближении всех устраивал. И чтобы этот город не пострадал от того, что какое-то будет неправильное решение. То есть где-то поставят дома не там, где им положено стоять, или нарушают гармонию городскую, дорогу в где-то не проложили, водоводы, теплосети. Все это определит генплан. Надеюсь, что в этом году, в конце концов, будет разработан, в крайнем случае, хоть народу будет представлен.
Это был Иван Ермаков, бывший председатель городской администрации Севастополя. Я напомню также, что Иван Ермаков является фигурантом украинского списка санкций, связанных с аннексией России Крыма. В эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы говорим о судьбе генерального плана Севастополя. Напомню, что украинский генплан последний, который был принят в 2005 году, и уже после аннексии Севастополя российские власти обещали, что будет принят новый документ, но прошли общественные слушания в последний раз в 2017 году. И с тех пор пока озвучиваются только обещания. Вот якобы в этом году должны были принять этот документ, но, тем не менее, пока на общественности этот документ, его проект не презентовали. После небольшой паузы продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Напоминаю, что у вас есть возможность не только слушать нас, но и смотреть. Для этого заходите на YouTube-канал «Крым Реалии». Там есть возможность прямо под трансляцией оставлять свои комментарии, вопросы. Я вижу, что у нас есть комментарий от нашего слушателя. Процитирую дословно. Получается, что украинцы недовольны, что русские у себя шикарный мегаполис из Севастополя делают, но как-никак он считается южной столицей России. Не совсем поняла, из чего вы сделали вывод по поводу украинцев, но, тем не менее, повод у меня обратиться к севастопольцам. Как вам, вот, цитируя нашего слушателя, жить в шикарном мегаполисе? 8 800 10 06 926. Мы же перед эфиром пообщались с активистами Севастополя Анатолием Тумановым. Он бывший сотрудник музея-заповедника Херсонес-Таврический. И он нам сказал, что он считает проблемой то, что Севастополь пока живет без нового генерального плана.
Генеральный план ставит нормативы какие-то, где что можно строить, где чего нельзя строить. А так как его нету, то получается какая-то вакханалия. Что хотим, то и воротим, как говорится.
Мы также спросили Анатолия Туманова относительно того, вот почему он считает, что это проблема, и он сказал, что, по его мнению, вот эта ситуация, которая складывается сейчас, она может быть удобной для того, чтобы в городе появились объекты, которые при четком нормативном регулировании вряд ли были бы в Севастополе возможны.
Например, тот самый культурный кластер в исторической части города. Ну, во-первых, там снесли все, что выстроило в двух оборонах. И вместо этого хотят какие-то там уродливые новоделы построить, которые абсолютно изменят планировку этой части, исторической части города, и внешний вид. Ну, еще совсем недавно были так называемые общественные слушания по медицинскому кластеру, который собираются строить, и уже начали фактически строить. Там, где произрастало огромное количество просто, ну, это как лесной массив, можно сказать, потому что лет 50 назад их начали высаживать, эти сосны там различные, сосна пицунская, краснокнижная, там другие растения, можжевельники. Все это уничтожается для создания медицинского кластера. Севастопольцы не говорят, что им не нужен кластер, но для этого вообще-то можно взять какой-нибудь пустырь. Почему именно взамен зеленых легких, так сказать, города? Почему именно там это все решили строить? Но не захотели слушать севастопольцев и продавили, так сказать, этот проект.
Отмечу, что мы готовы предоставить возможность прокомментировать озвученное замечание в адрес таких объектов, как культурный кластер, медицинский кластер, представителям местных властей Севастополя. Но относительно того, принимают или не принимают генплан, работают ли над им вообще, можно упомянуть о том, что спикер Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев не так давно заявил, что над документом идет, цитирую, «кропотливая работа, чтобы по возможности учесть все пожелания жителей Севастополя». Отмечу, что мы спросили у активиста из Севастополя Анатолия Туманова, есть ли шанс, что местные жители, местные власти, простите, услышат общественность при утверждении нового генерального плана. Ну, Анатолий Туманов выражает надежду на это. Он говорит, что очень часто бывает такое, что не слушает, но приводит свежий пример. Это разрешение ситуации с так называемой ракушкой в Севастополе, когда вроде как после того, как был поднят шум, в частности, в медиа местными активистами, то в правительстве города отреагировали, вроде как приостановили стройку. Когда может быть принят генплан Севастополя и что может означать для местных властей, если документ не будет принят? Ответ Анатолия Туманова, с которым мы пообщались перед нашим сегодняшним прямым эфиром.
Я на этот вопрос не могу ответить. Его еще сначала нужно грамотно составить, этот генеральный план, привлечь для этого местных специалистов в том числе. Пока этого не видно. Сложно говорить, повлияет, не повлияет. Если вспомнить историю, то у нас два губернатора сменились, не завершив свой контракт, так сказать. То есть раньше времени они были отсюда убраны. Вот это история города. Она может и повториться.
Это был Анатолий Туманов, активист из Севастополя. Напомню, что действительно с 2014 года два российских губернатора города, Сергей Миняйло и Дмитрий Овсянников, ушли в отставку раньше срока окончания их полномочий. Полномочий Миняйло в 2016 году и Овсянников в прошлом 2019 году. Ну и относительно генерального плана Севастополя и тех надежд, которые возлагаются на новый документ, можно упомянуть о том, что не так давно мы рассказывали вам о ситуации в Байдарской долине вблизи Севастополя, где планируют строительство большого образовательного комплекса, против чего выступают местные жители сел этой долины. И в начале октября стало известно о том, что глава комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов направил обращение жителей Байдарской долины во все профильные органы, и он считает, что это позволит учесть точку зрения жителей Байдарской долины при разработке проекта генерального плана Севастополя. Вот такие новости. Мы сегодня в эфире «Радио Крым» и говорим о том, почему до сих пор не был принят новый генеральный план Севастополя, хотя много об этом и дискуссий, и заявлений местных топ-чиновников. Напомню, что назывался крайний срок 2020 год, но так пока выглядит, что, наверное, в этом году не успеют уже его принять. Ну и местное издание «Примечание» обратило внимание на то, что не так давно в новых документах правительства Севастополя появились данные, что якобы генплан города Севастополя планируют принять уже в 2021 году. И мы решили вот тут обратить внимание на то, а насколько это вообще важный документ для развития города на примере других городов Крымского полуострова. В частности, в Симферополе есть генеральный план. Он был принят в 2016 году. На его разработку было потрачено около 50 миллионов рублей. О том, работает ли этот документ, учитывает ли его, у нас есть возможность задать этот вопрос нашему гостю эфира. Это Сергей Дудченко, руководитель общественного объединения Ассоциации общественности Симферополя. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Есть генеральный план у Симферополя, но учитывает ли его при развитии города и, в частности, при проектировании нового, например, жилого строительства?
Нет, я считаю, что генплан – это просто искусственный документ, который просто защищает интересы застройщиков, обеспечивает им, как говорится, первоочередное право на освоение этой территории и не учитывает абсолютно мнение горожан. Я просто помню эту историю, как принимался генплан в Симферополе, какое-то проходило все тайно, была привлечена фирма из Омска разрабатывать генплан в Симферополе. Люди вообще не знакомые с городом, со спецификой, с историей, с какими-то подземными водами, с проблематичными участками, делали генплан. Обошлось это в 50 миллионов рублей. План оказался сырой. Принимали его с жуткими скандалами. На тот момент приезжий архитектор, очень порядочный, кстати, человек, Эрнест Мавлютов, всячески боролся с застройщиками, которые свое лобби оказывали через «Единую Россию», через депутатов горсовета, за что поплатился и был, по сути, выгнан из Симферополя. Поэтому генплан – это просто, как говорится, документ на бумаге, который его как хотят, так и разменивают наши чиновники.
Сергей, вот то замечание, которое вы озвучили, что документ разрабатывался приезжими специалистами, это же замечание озвучили нам в разговоре и севастопольцы, те, с которыми мы пообщались перед эфиром, они сказали, что над документом, по крайней мере над тем проектом, с которым была возможность ознакомиться в 2017 году, работали люди, которые не знают город. Как вы считаете, почему так получается, что такие документы разрабатываются приезжими специалистами, которые, возможно, не в курсе всей специфики?
Смотрите, это классическая схема, так сказать, разводов, откатов, принятых в России, когда нанимается варяг, который должен сделать работу, получить деньги и исчезнуть. А дальше проблема будет расхлебываться, как говорится, по мере поступления, и в газете напишут, или наш губернатор объявит, виновный найден, фирма обанкротилась, и теперь не знаем, что делать и где брать деньги на окончание какого-либо проекта.
Еще один вопрос. Я видела новость о том, что в сентябре в Симферополе был назначен новый главный архитектор города. Им стал Олег Коробчук. Много было разговоров еще на этапе согласования кандидатуры, что это очень важная должность для города. Есть ли надежда на нового главного архитектора в плане развития Симферополя?
Это архиважная должность для Симферополя. И искусственно затягивалось его назначение столько лет, чтобы, грубо говоря, лишить Симферополь и концепции развития как столицы, и легитимизации каких-то законов, прав горожан. Поэтому новый архитектор ничего не решит. Это человек без опыта. Это человек, насколько я понимаю, назначенный по протекции. И он вряд ли что сумеет возразить и захочет возражать вот этому нашему лобби застройщиков, который управляет Крымом.
Поняла ваше мнение. Спасибо большое. Это был Сергей Дудченко, руководитель общественного объединения Ассоциации общественности Симферополя. Отмечу, что у нового главного архитектора Симферополя Олега Коробчука есть возможность прокомментировать сказанное в нашем эфире, если он выявит желание. У нас, в принципе, к нему много есть вопросов и по линии его деятельности. Я же напомню, что вот этот самый генеральный план Симферополя, российский уже принятый в 2016 году, его критиковал, в частности, и сам российский глава Крыма Сергей Аксенов. После того, как на этот документ потратили 50 миллионов российских рублей, он заявил о том, что документ не соответствует реалиям. Это дословная цитата. После небольшой паузы мы продолжим обсуждение того, насколько генеральный план города является важным документом для местных властей, в частности, и обсудим мы это все на примере Одессы, у которой очень много, мне кажется, проблем, похожих на проблемы Крыма.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Отмечу, что в Одессе генеральный план города был принят весной 2015 года, и к нам в эфир присоединяется активист из Одессы Виталий Устименко. Виталий, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Если учесть то, что в Одессе много прибрежных территорий, есть парковые зоны, и при этом много желающих построить, например, многоэтажные, многоквартирные дома. Вот спасает ли генеральный план развития Одессы город от того, чтобы вот эти, можно так сказать, священные зоны в городе были застроены?
Ну, дивіться, насправді, якщо говорити відверто, то не рятує навіть конкретні закони, які не дозволяють будувати в якійсь прибережній зоні. Земельний водний кодекс постійно порушується, причому порушується доволі жорстко, брутально і систематично, на жаль. А ситуація в місті, ну, ми обговорюємо зараз, очевидно, конкретно генеральний план, як документ, який би мав захищати конкретні рекреаційні зони, але ситуація в місті складніша і не виходить розглядати виключно цей документ. Ситуація така, що конкретна фінансова група має можливість приймати будь-які рішення більшістю міської ради. І вони часто заперечують ці рішення по виділенню території суспільного користування, рекреаційні зони, зони узбережжя, довгострокові оренди будівельним фірмам, і що прямо заперечує, скажімо так, законодавство України, і потім дуже довго правоохоронні органи, маючи або не маючи ініціативи, з цими справами зіштовхуються, і громадські активісти вимушені в ті справи влізати. Тому ми не можемо обговорювати абстраговано генеральний план міста від конкретного контексту, в якому перебуває місто і його рекреаційні зони.
Да, я понимаю, конечно. Но вот в этой ситуации, которая складывается, какие возможности у вас есть влиять на эту ситуацию? Я знаю, что у вас есть опыт борьбы за разные объекты в Одессе. Я просто вижу, что у нас под YouTube-трансляцией спрашивают, есть ли у вас специализация какая-то соответствующая, потому что мы вас представили как активиста. Но я могу сказать, что у Виталия Устименко есть как минимум продолжительный опыт борьбы за ценные для города Одессы объекты.
Ну, дивіться, я не є екологом, я не є архітектором, я не є експертом в цих питаннях. Я можу залучати експертів в цих питаннях для того, щоб розібратися, в чому проблема. І, власне, в цьому і суть. Наша громадська організація Автомайдан якраз створює коаліцію в Одесі тих організацій експертних фахів, які нам можуть чітко сказати, що це порушення законодавства. Юристи, які можуть сказати, що це порушення законодавства, що будувати там-то там не можна, з таких-то таких-то причин. У мене є досвід, на жаль, якого не мало бути, і цим би мало б займатися правоохоронні органи України, і не давати скасовувати незаконні рішення, договори оренди і так далі, і тому подібне, і не дозволяти, власне, будувати в узбережній зоні, бо це, по суті, єдине, що є. Це одне з найдорожчих надбань, яке має Одеса, це узбережжя, це історичний ареал, це зелені зони. І хотілося б його зберегти, насправді, а, на жаль, ситуація така, що доволі інтенсивно органи місцевого самоврядування за підтримки правоохоронних органів, на жаль, вони захоплюють, не дивлячись на те, що зонінгом не передбачено забудови тих чи інших територій, і не дивлячись на те, що навіть активістам там, зокрема, вдається за останні роки, вдавалося скасовувати дозволи на будівництво, вдавалося домагатися накладення арешту на ділянки території, щоб не будувалися, не проводилися якісь будівельні роботи безпосередньо біля води. Тобто це якісь є історії успіхів, але це, на жаль, не є системним. І, на жаль, можемо говорити про те, що ні органи місцевого самоврядування Одеси, ні правоохоронні органи не зацікавлені в тому, щоб, власне, виконувати свою функцію, так, тобто зберегти рекреаційну зону для одеситів та гостей міста, щоб вона була вільна, щоб вона була захищена від забудов і залишалась дійсно перлиною України.
Ну, вам понятно, що може змінити ход от такої історії?
Політична воля керівництва держави, існування правоохоронної системи України може змінити цю ситуацію. Я вже мовчу про політичну культуру на місцях, яка не дозволяла б обирати осіб, які систематично голосують від сесії до сесії за виділення цих територій забудов. Ну а глобально, насправді, на практиці внаслідок дуже важких зусиль, внаслідок публічних акцій, привернення уваги за допомогою засобів масової інформації, вдається іноді час від часу вигризати якісь території, і це відбувається скоріше всупереч, а не завдяки контексту, в якому знаходиться місто.
Поняла, спасибо вам большое. Это был активист из Одессы Виталий Устименко. Вот на примере Одессы мы решили обсудить, влияет ли на что-либо принятый генеральный план развития города. Можно, конечно, тут спорить, есть ли разница между украинскими и российскими реалиями, но можно тут обобщить, что очень часто в ситуациях, в которых оказывается город в случае какой-то хаотичной застройки, тут можно все обобщить таким словосочетанием, как постсоветские реалии. И много в чем они схожи и для Украины, и для России, и в данной ситуации, в той спорной ситуации, в которой оказался Крым, и для Крымского полуострова. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы обсуждали судьбу генерального плана Севастополя, обещали вроде как в 2020 году принять этот документ, имеется в виду уже российскую его версию, поскольку украинская версия местным под контролем России властям не симпатична, но выглядит похоже на то, как пишут местные издания, примечание, что в российском правительстве города уже согласовали решение принимать этот документ в 2021 году. Это не первый раз, когда эта дата переносится, когда обещали принять этот документ. В 2017 году, напомню, в Севастополе прошли общественные слушания по проекту российского генплана города. Тогда были даже протесты местных жителей, которые считали, что вот тот документ, который предложили, проект документа на обсуждение общественности, что он лоббирует преимущественно интересы застройщиков. В то же время местные подконтрольные России власти Севастополя настаивают на том, что работают над документом, который бы учел все пожелания непосредственно местных жителей. На фоне всех этих дискуссий нельзя не вспомнить о том, что население города Севастополя и многих городов Крымского полуострова растет после 2014 года за счет миграции из России, много желающих приобрести недвижимость на Крымском полуострове, аннексированном, отмечу. И тут нельзя не учесть, что, наверное, такой документ должен был бы учесть вот такие вот нюансы. Мы также пообщались с общественными активистами Симферополя, поинтересовались, вот влияет ли на что-то в этом городе принятый уже после начала аннексии Крыма Россией генеральный план – І відмітили, що сам російський глава Криму Сергій Аксьонов, після того, як новий російський генплан Сімферополя був прийнят, заявив, що він їм не доволен. На цьому ми будемо закінчувати ефір Радіо Крим Реалії. Я тільки напомню, що у вас есть возможность всегда к нам в эфир позвонить 8 800 10 06 926, но тут важно, чтобы ваш звонок был по теме, поэтому, пожалуйста, если у вас звонок по теме, то вы нам звоните в прямой эфир, а если не по теме, то вы можете после прямого эфира позвонить на номер 8 800 10 06 926 и оставить на автоответчике свое сообщение. Если у вас будет какая-то интересная тема или какое-то замечание важное для нашей редакции, то мы обязательно на это все отреагируем. Также напомню, что есть форма обратной связи на сайте радио, на сайте Крым Реалии. Вы можете там написать, что вы обращаетесь к радио, и написать нам письмо. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь, желаю вам хорошего вечера и услышимся завтра.